«Московские окна».
Здравствуйте, в Москве полдень, это программа «Московские окна». Меня зовут Екатерина Шевцова, Александр Газа у нас в студии. И буквально через секунду, после того, как мы обозначим границы нашей рубрики, я представлю нашего гостя.
Лицом к народу.
Итак, сегодня лицом к народу Виталий Чертаусов, подполковник юстиции, заместитель начальника 7-го отдела следственной части Главного следственного управления, Главного управления ВД по Москве. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушайте, будем сегодня говорить о бандитизме и организованных преступных группировках. Я, как человек, выросший в 90-е годы в Москве, все эти разборки видела сама лично. Да, взрывали машины, выясняли отношения, Коптевской с Ореховской. Ну, они уже ушли в прошлое, как я понимаю, но, тем не менее, им на смену пришли другие ОПГ, другие бандиты, и выглядят они совершенно по-другому, как я понимаю, да? Но они существуют.
Да, существуют, конечно. Это как социальное явление. От этого, от преступности нельзя же избавиться. Это социальное явление, оно как было, есть и будет. Оно просто трансформируется со временем. Жизнь идет, и все меняется, в том числе и преступность.
А как меняется? То есть вот ОПГ в таком классическом представлении – это группа таких широкоплечих мужчин с бычьими шеями, у которых куча оружия, которые ходят там по району, выбивают с кого-то деньги. Ну, или когда надо, стреляют в конкурирующие группировки.
Время накладывает свой отпечаток, в том числе и на преступность. Если раньше член организованной преступной группы выглядел примерно так, как вы описали, то сейчас это все видоизменилось, конечно. Сейчас другие технологии появились в наше время, другие способы и методы совершения преступления. Вот. И поэтому широкоплечие, мускулистые мужчины, они ушли в прошлое. И сейчас больше, скорее, используют оружие вместо этих, значит, физического насилия. Ну, в том числе и физическое насилие тоже применяется при совершении преступления. Банды, которыми мы занимаемся и организованы преступными группами, вот, они тоже классифицируются, и, как правило, организованная преступная группа, она специализируется на каком-то определенном виде преступления. Вот. Либо выбирает какую-то категорию потерпевших, вот, ну и так далее и тому подобное.
А вы говорите, у них разная специфика, специализация, а конкретно что сейчас вот у них? Раньше, я помню, рэкет у нас был, что выбивание долгов, ну и что-то еще.
Крышевание.
Крышевание. Это мы с тобой бумеры смотрели, насмотрелись, да, и прочих жмурок.
Да. Ну, если не вдаваться в юридические терминологии, вообще, что такое банда в обывательном языком, ну, это такая организованная, хорошая достаточно организованная группа преступная, значит, с четкой структурой, разное количество преступников насчитывает группа, начиная там, допустим, от 3-4 человек, заканчивая, ну, 50-60, а может быть и больше, где уже есть структурные подразделения, можно сказать так, разветвленный синдикат. Вот, разные категории есть банд, но еще раз говорю, что это хорошо организованная, структурная группа преступников, в которой есть, значит, ну, члены, у которых есть четкие определенные роли, которые знают, чем он должен заниматься при совершении преступления, в которой есть лидер обязательно, который, а может быть и не один лидер, который планирует совершение преступления, готовится, распределяет обязанности между своими подчиненными членами группы. Вот. Ну и достаточно в последнее время распространено это преступление, которое связано с завладением какого-то имущества у граждан, у организаций, так называемые разбойные нападения. Скажем так, еще раз говорю, очень большое распространение получило такое преступление, как разбойное нападение на перевозчиков денежных средств.
Ну, наверняка у нас часто в новостях бывает, и я удивляюсь, как это вообще возможно в городе большом, где все утыкано камерами.
Причем это не только инкассаторы, но и люди просто там
из машины предпринимателя там Сидорова украли там сумку там, не знаю, с 10 миллионами рублей. Думаю, как такое может быть, а?
Да, ну вот еще раз говорю, что есть группы, которые специализируются на этом виде преступлений. То есть преступники отслеживают такие места, как, например, банкоматы, обменные пункты валют, там другие места, где значит, большая наличность или другие какие-то ценности. Вот, отслеживают лиц, которые заходят, например, в обменные пункты. Вот, и после того, как человек, например, обменял крупную сумму денег, они либо сразу после того, как он вышел из обменного пункта, нападают на этого человека, либо следят и ведут его до того места, где можно беспрепятственно совершить хищение у него.
Как, по каким признакам они вычисляют? Потому что даже в обменниках там ведь есть отдельные комнатки, дверь закрыл, то, что тебе надо сделал, там никому не показываешь.
И разные способы применяют эти преступники, начиная от того, что используют лиц, которые им
сливает информацию?
Да, передают информацию о том, что... Ведь есть в некоторых обменниках постоянные клиенты. Угу. И люди просто звонят своим знакомым кассирам, которые заработают, и предупреждают, что сегодня я привезу очередную сумму крупную обменять, и подготовьте, пожалуйста, рубли или доллары, угу. Вот, или другую какую-то валюту. В это время, может быть, для кассира это единственный шанс в жизни заработать такую сумму.
А и сколько вот... им обычно платят? Извините, это просто же...
Ну, кассиры, они же не получают большие такие конечно. Суммы, да? И, ну, 50-60 тысяч рублей в месяц – это...
Дополнительного заработка.
Нет, это...
Нет, это их зарплата.
Это зарплата. А-а-а. Дополнительный заработок – это с учетом того, что потом преступники им выделят из доли. Похищенного, да, то это может достигать нескольких миллионов рублей. Вот. И поэтому, еще раз говорю, вот такой способ могут преступники использовать, когда информация просто сливается преступникам от сотрудников обменных пунктов. Ну, либо еще такой способ используют, когда преступная группа находится возле обменного пункта. Они следят за тем, кто заходит, кто выходит. Если человек заходит и долго из обменного пункта не выходит, очевидно, что он принес и меняет сумму, крупную сумму денег. И вот просто вот делают такие выводы и совершают преступление.
А скажите, пожалуйста, угу. мы как-то с Катей, к нам же по четвергам ходят всегда полицейские, кто-то рассказывал, что очень сложно доказать...
Вину кассира?
Вину кассира, да, то, что он причастен. На самом деле так или есть прецеденты, когда они шли вместе с этими бандитами там, на скамью подсудимых?
Есть, конечно. Потому что, ну, не буду раскрывать все методы и способы документирования вот таких соучастников в виде кассиров, да, ну, достаточно редко, но бывают такие соучастники, которые просто сливают информацию и способствуют совершению преступлений. Вот. Ну, бывают такие случаи.
Знаете, вот я подумала, я человек, в принципе, наблюдательный, да, я не пойду менять деньги, если вокруг ходят такие суровые дядьки непонятного вида, да. То есть те, кто уже могут против меня противоправное действие совершить, я их могу как-то идентифицировать? Если я приезжаю в банк менять деньги, мне как себя обезопасить-то от того, чтобы мне не дали по голове?
Вот здесь надо сказать о психологии человека. Угу. Ведь ни для кого не секрет, что скупой платит дважды. Поэтому человек такое существо, которое всегда думает, что это может случиться с кем угодно, только не с ним. Ограбить могут соседа, прохожего, но только не его. И, естественно, ну, честно говоря, вот здесь вот я не понимаю тех потерпевших, которые идут миллионы менять и при этом ну, не могут заплатить там, 10 тысяч рублей за инкассацию этих денежных средств. Ведь стоит это все от 5 до 10 тысяч рублей. Отвезти от пункта А сумму до пункта Б. И никаких проблем. И вооруженная охрана, и бронированный автомобиль. Но, тем не менее, люди...
Рискуют и теряют, на самом деле, огромные деньги, которые потом у нас вот эти новости
да,
все,
естественно... Да, ну и преступники естественно... пользуются.
Мы этим. Продолжим наш разговор через 2 минуты. Это программа «Московские окна».
«Московские окна».
товарищи солдаты и офицеры российской армии. Полковник Баранец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО, жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военное ревю» слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени.
«Московские окна». Лицом к народу.
Здравствуйте еще раз. Итак, сегодня в программе «Лицом к народу» мы говорим о том, кто такие современные бандиты, существуют ли сейчас организованные преступные группировки. Сегодня у нас в студии Виталий Чертаусов, подполковник юстиции, заместитель начальника 7-го отдела следственной части Главного следственного управления, Главного управления МВД по Москве. В студии Екатерина Шевцова, это я, Александр Рогоза, и мы продолжаем наш разговор.
Мы в конце предыдущей части программы говорили о том, что если вы перевозите большие крупные суммы и у вас все в порядке, законопослушный гражданин, то есть вам незачем там опасаться того, что узнают, откуда у вас огромные деньги. Проще всего для собственной безопасности заплатить небольшую такую сумму в отношении ваших денег, которые вы будете переводить, и довериться профессионалам, которые будут сопровождать от пункта А в пункт Б. Вы сказали, что 5-10 тысяч это стоит?
Ну, в зависимости от суммы, да, в среднем такая сумма.
То есть вооруженный человек, всем сразу видно, что он подготовлен и там, да, готов оказать отпор. А бывают ли случаи, ну, вот если человек не искушенный, это первый раз там перевозки там, 5 миллионов рублей в его жизни, бывают случаи, когда может нарваться на каких-то инкассаторов?
Аферистов.
Ну, либо аферистов, либо кто дрогнет, там, узнав сумму, которую он тащит?
Ну, конечно, такие случаи были. Даже на моей памяти, вот буквально 3 года назад, если вот вы, может быть, помните, на 3-м транспортном кольце, значит, инкассаторы
было,
сами,
да?
Да, своих же коллег в этой же машине, они и совершили в отношении них преступление.
То есть они их
убили инкассаторов, своих же сотрудников, своих же коллег, и завладели теми деньгами, которые перевозили. Вот вам, пожалуйста, тоже случай. Никто от этого, конечно, не застрахован, но здесь нужно выбирать надежную и уже проверенную, с хорошей репутацией.
А как ее найти-то? Я вот сейчас думаю, я бы, наверное, забила в Яндексе,
ведь,
да?
Ведь инкассация. У того же Сбербанка есть услуга инкассации. И вы можете обратиться к тому же Сбербанку. Mm-hmm. Конечно. У них отбор сотрудников, которые занимаются инкассацией, проводится намного жестче, тщательнее, чем у каких-то других, например, допустим, малоизвестных ЧОПов. И поэтому в тот же какой-то банк известный вы можете обратиться и заключить с ним соглашение об инкассации. И я думаю, что никаких проблем в этом случае не будет.
Скажите, а такие нападения на людей, которые выходят из банков или обменных пунктов, они насколько регулярно происходят в Москве?
Ну, если вы просто обыватель, для вас, может быть, это кажется, что, ну, достаточно редко. А вот я занимаюсь этим каждый день, и каждый день совершаются преступления такие.
Какие-то есть районы опасные и более-менее такие, ну, где реже всего происходят такие вещи?
Да, вот мы почему-то отмечаем, ну, я без сейчас адресов, ну, в основном в центре почему-то Москвы, вот занимаются, вернее, больше таких преступлений совершается. Может быть, это связано с концентрацией таких обменных пунктов, например, вот, либо удобством, там, допустим, у лиц, которые занимаются обменом или перевозкой денежных средств. Ну, в основном почему-то в центре Москвы.
Но при этом эти пункты, из которых выходят люди, они на широких улицах, где куча народу, не так, что спрятаны где-то в подворотне? Или по-разному бывает?
По-разному бывает. Бывают же и не официальные, нелегальные обменные пункты. Такие тоже бывают. И там просто есть постоянные клиенты, которые пользуются этими обменными пунктами. И это там просто выше курс, чуть выше курса за счет того, что эти обменные пункты работают нелегально. Соответственно, никаких налогов не отчисляют. Не отчисляют, ни лицензий никаких нет. Такие тоже бывают.
Но это выше риск еще получается. А получается найти преступников? То есть какая раскрываемость такого рода преступлений?
Ну, достаточно высокая у нас в наше время. Ну, несмотря на то, что преступники сейчас используют, вообще-то очень тщательно готовятся к преступлению и используют максимальные методы конспирации своей преступной деятельности. Меняют машины, используют поддельные госномера, там, значит, ну и различные другие методы используют конспирации, меняют мобильный телефон и так далее. Ну, в общем, тем не менее, наши органы тоже не стоят на месте и развиваются в том числе и в техническом плане, и достаточно успешно документируют, выявляют таких преступников, документируют и задерживают.
А деньги-то возвращаются обратно?
Да, вот с деньгами, конечно, сложнее, потому что если мы с поличным их не задерживаем, то, соответственно, потом это деньги, они же обезличены, эти денежные средства-то, и потом идентифицировать, что это денежные, какая-то купюра похищена, и очень сложно. Поэтому ну вот мы стараемся как-то работать по возмещению ущерба потерпевшим. Вот, но даже если с поличным сразу не задерживаем, мы потом после задержания этой группы преступников через какое-то время проводим работу по обнаружению этих преступников имущества, которое добыто преступным путем, либо которое легализовано вот, от похищенных денег, что-то, может быть, купил. Такие тоже случаи бывали. Мы накладывали аресты на имущество преступников, и потом, после приговора суда, все это возвращалось потерпевшим.
У меня такой вопрос возник. Вот смотрите, условно говоря, хлопнули группу, на ней 5 эпизодов, там на общую сумму там, не знаю, 12 миллионов, скажем, да? А при них нашли только 4. Как потом эти 4 миллиона между потерпевшими делятся, что ли, или куда эти деньги уходят?
Ну, этот вопрос решает суд.
То есть суд распределяет?
Да, суд решает, кому возмещать в первую очередь этот ущерб. Может быть, это связано с социальным положением потерпевшего.
То есть мать-одиночка будет стоять выше, чем какой-нибудь банкир,
конечно. Да? Вот это все учитывается при постановлении приговора в суде.
Угу. Знаете, вот мы регулярно слушаем новости, да, у нас есть новости, и вот появляется сообщение, да, того или иного вора в законе, встретили в ресторане там или еще что-то, они вообще сейчас существуют или нет, эти воры в законе, кто это вообще, кто эти люди? Или это уже какая-то, я не знаю, фантазия, может быть, некоторых журналистов?
Нет, ну, воры в законе, они, как видите, из даже средств массовой информации существуют, и с ними правоохранительные органы успешно борются.
Успешно?
Да.
Но обычно считается, что они очень сложно доказать, что они к чему-то причастны. То есть они
прикрываются,
что-то делают, но предъявить им нечего. Действительно так?
Ну, достаточно скрытый образ ведут лидеры преступных группировок, поэтому задокументировать их достаточно сложно, но тем не менее это происходит.
Но большинство, я думаю, совершенно незаметные граждане, в лице которых мы даже и не поймем, что это преступник или нет. Кто они вообще? Вот те бандиты, которые есть сейчас.
Я дополню твой вопрос. Вот мы говорили про бандитов из 90-х. Тут вот эти новые ОПГ, это прям новое-новое поколение в основном? Или есть те, кто эволюционировал из вот этих с большими шеями?
Ну, вот то, что с большими шеями, то это, конечно, как я уже сказал, ушло в прошлое.
Они вымерли, как мамонты.
Да, но я же говорю, что жизнь не стоит на месте, все меняется, и преступность, она тоже трансформируется. Ну, например, вот у нас такая группа была недавно, которая занималась разбойными нападениями на склады. Вот, сейчас, допустим, в промышленных...
То есть они натурой уносили?
Да.
То есть
да.
Вот эти вот колготки похищенные, вот. Шубы норковые, это вот как раз
вот примерно,
такие, да?
Примерно ангар, склад так называемый, который занимает площадь примерно 1000 квадратных метров. Угу. Вот эти преступники, они разгружали буквально за 5-10 минут.
А помнишь, икру за полный год украли?
А сколько они пригоняли с собой фур?
Заполняли 3-4 фуры.
Ага.
Ого. Да, значит, группа составляла костяк боевой, это примерно 5-6 человек.
А вот. Грузил кто? Сами?
А грузил. Они нанимали, значит, рабочих, соответственно, азиатов каких-нибудь, например. И человек 20 привозили с собой 3-4 фуры. Вот, пока боевая группа отработала и, значит, обезвредила охрану, загонялась потом 3-4 фуры, и буквально за 5-10 минут 20 человек грузили, вернее, разгружали все эти 3-4 ангара в эти фуры, и занималось все преступление буквально 15 минут.
Но при этом мигранты не знали, да, чем они занимаются?
Ну, как, им сказали, не знали, как не знали? Знали. Представляете, на ваших глазах связывают охранника с... в маске, человек в маске с автоматом, и взламывают замки на воротах в ангар, и все это разгружают в этот фуру.
И быстро, желательно, и незаметно,
и все это происходит ночью. Да, ну, естественно, я сомневаюсь, что кто-то не знал или не догадывался, что он совершает преступление.
Поэтому... Слушай, это вообще интересная штука.
А мы вот об этом поговорим.
Да, я могу сказать, что вот почему-то такими вот преступлениями занимаются у нас вот азиаты. Не знаю, с чем это связано, но, видимо, может быть, как раз вот группа поддержки, которая грузит.
Да, группа поддержки из местных. Мы продолжим наш разговор буквально через 2 минуты, и мы узнаем, как же найти вот таких вот нехороших людей, которые фурами воруют со складов различные вещи. Будьте с нами.
Московские окна. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керчь 103.6 FM. Севастополь 107.7 FM. Симферополь 107.8 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. «Московские окна». Лицом к народу.
Ну что же, мы продолжаем нашу программу. Сегодня у нас в гостях Виталий Чертаусов, подполковник юстиции, заместитель начальника 7-го отдела следственной части Главного следственного управления, Главного управления МВД по Москве, Александр Газа, я Екатерина Шевцова. И мы говорим о том, как нынче выглядят современные бандиты.
Да, я опять же с отсылом на предыдущую часть. Вот Виталий рассказал о группе, которая за 20 минут вычищала ангар, забивает 3 фуры. А в итоге их поймали потом?
Да, их задержали. Была достаточно серьезная разработка оперативная. И эта группа попала в поле зрения оперативников. И вот несколько месяцев сотрудники правоохранительных органов проводили мероприятия с целью документирования их преступной деятельности. И в итоге вышли на определенный склад, где эти преступники готовились и, в конце концов, совершили свое разбойное нападение. Вот, задержали.
А сколько эпизодов-то у них?
И что они, кстати, воровали-то?
У них 18 эпизодов.
То есть, за сколько времени?
Длительное достаточно время. Существовала эта банда 2 года. Угу. Вот, за 2 года с промежутком там, в 2-3 месяца они тщательно тоже готовились к конкретному, к каждому разбойному нападению. И вот таким образом, ну, не только в Москве, но и в Подмосковье. Вот,
а что брали-то они?
Там, где есть склады.
Ну,
да.
Ну, вот, как ни странно, ну, у них тоже у преступников имеется специализация. Вот конкретно вот эта группа азиатов переквалифицировалась с дворников. Вместо лопат и метел взяли в руки автоматы-пистолеты. И... стали совершать преступления, разбойные нападения, такие дерзкие. Вот. И забирали, ну, на складах что хранится? Обувь, одежда, какая-то...
То есть, это какая-то брендовая, дорогая, или, в принципе...
Брендовая, это так не сможешь легально взять и реализовать. Я думаю, да, что это очень массовые...
Слишком большие объемы, поэтому, я думаю, брендовые-то вещи, они в таких объемах и не производятся, и не реализуются. Вот, поэтому тут достаточно хорошие хорошего качества продукции, но, значит, в больших объемах. Вот, и, соответственно, мы потом задокументировали, доказали, что за этими преступниками еще существует преступление, след, так скажем так, криминальный. Ну и потом доказали, я говорю еще раз, 18 эпизодов, направили в уголовное дело, и люди получили...
А сколько лет они получили?
От 10 до 15 лет, в зависимости от роли каждого преступника в совершенном преступлении.
И это совершенно точно, что это те люди, которые сюда въехали и какое-то время работали прям дворниками реально?
Да.
Те, кого мы называем трудовыми мигрантами, они потом перековываются.
Ну, все это зависит тоже от социально-экономической ситуации у каждого конкретного человека, ну, в целом и в обществе, да, и если раньше, как вы вспомнили, 90-е, такие преступления дерзкие, с большим причинением ущерба совершали москвичи, граждане России, то...
Славянские и кавказские группировки,
да? То в настоящее время в Москве-то совершается преступление-то 5-10% москвичами, остальные приезжие. Приезжие не граждане России или люди из других регионов, но не москвичи.
И при этом кто-то у нас говорит, иногда не надо никакую дактилоскопию для приезжих вводить, не надо никак контролировать, мы всех ждем в гости. Мне кажется, это очень важно, когда ты проверяешь каждого человека.
Конечно. И поэтому сейчас политика наших властей, в том числе и главка Москвы, и правительство Москвы направлено на то, чтобы, ну, может быть, не сократить миграционные потоки, но как можно жестче отслеживать этот процесс. Документировать, дактилоскопировать, бутоскопировать, то есть изымать образцы ДНК, значит, чтобы потом быстро можно было идентифицировать, найти, задержать, обезвредить преступника.
Скажите, вот мы поговорили о группировках, которые подлавливают людей с большими суммами там, у банков, у обменников. Есть вот такие, которые склады чистят. Еще какие направления есть, так скажем?
Вот? Ну вот на моей памяти тоже пару лет назад мы направили в суд банду, которая занималась разбойными нападениями, нападали на игровые клубы. Игровые клубы, букмекерские конторы, лотерейные клубы, нелегальные вот казино. Вот это, тем более в то время, когда только прекратили эту деятельность.
Было много нелегальных.
Да, это же по инерции все существовало. И поэтому было все это где-то легально, в основном все нелегально.
И не заявляли, потому что нелегальные клубы, если тебя, соответственно, ограбили, вот, ты в полицию уже не пойдешь.
Совершенно верно. И наши преступники, они поняли эту психологию. И прогнозируя поведение потерпевших, они вот таким образом нападали, рассчитывая на то, что потерпевшие не будут заявлять о совершенном преступлении. И много таких преступлений латентные оказались, значит, не задокументированными. Но много преступлений пришлось документировать, потому что это действия преступников, они выходили за рамки или за стены того игрового клуба, в котором они совершали преступление.
Виталий, я очень коротко, у нас одна минута осталась. Скажите, пожалуйста, сколько ежегодно вот таких ОПГ на территории Москвы задерживается, разбивается и потом в суд отправляется?
Ну, если приводить голые цифры, вам, наверное, сложно будет сориентироваться в этих цифрах. Ну, скажу, что вот у нас там следователями 15 человек, направили мы в прошлом году в суд 40 уголовных дел. Это только связанных таких с серьезными преступлениями, с достаточно большим количеством преступных групп.
Я думаю, что нам будет необходимо просто организовать еще одну встречу, потому что много вопросов мы не успели задать за время сегодняшней программы. Интересно, конечно, интересно, как живет наш прекрасный город. Огромное спасибо, я говорю, нашему сегодняшнему гостю.
Пользуясь случаем, хочу всех работников следствия сегодня поздравить с профессиональным праздником.
И мы тоже.
И несмотря на тяжелую работу...
Московские окна.
Джума, проходите.
А, так, голубчик. Садитесь на стул, закрывайте левый глаз, читайте третью строку.
И-о-у.
Постойте, молодой человек, а что же вы согласные пропускаете?
А у меня с согласными не очень. Вот с несогласными очень даже хорошо. каждый четверг в прямом эфире. Аббас Джума в программе «Все на одного». Его позиция вам может не понравиться. Звоните и спорьте. По четвергам с 9 вечера по московскому времени.